Всем привет! С вами Даша и Настя, подкаст «Кортекс». Здесь мы говорим о мозге простым языком и обсуждаем темы, которые касаются всех, а не только ученых.
Всем привет!
Я работаю в Высшей школе экономики и скалтехи, занимаюсь нейровизуализацией, пишу научно-популярные статьи, веду телеграм-канал. А Настя работает в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук, изучает электрофизиологию и генетику аутизма и также занимается научно-популярной деятельностью. У нее тоже есть статьи и тоже есть телеграм-канал. Темой нашего сегодняшнего выпуска будет дофамин.
Да, всем еще раз привет. В целом, большая часть, возможно, наших выпусков. Этот выпуск родился из идеи названия. Название, собственно, гласит «Дофамин нам не для счастья». И в выпуске мы попытаемся разобраться, а для чего вообще он нужен. Потому что дофамин такое вещество, которое у всех на слуху. Но что же оно делает? Если мы попытаемся в Гугле, в поиске вбить «дофамин» и «функция», вот эти два слова, то нам выпадет очень много научных статей, которые будут исследования о следующих функциях, о движениях, о пространственной памяти, о поддержании бодрствования, о мотивации, о подкреплении наградой, о сексуальном поведении, о лактации, о материнском поведении, о восприятии времени. И вот еще, например, факт. В сетчатке амокриновой клетки высвобождают дофамин экстраклеточно в дневное время, чтобы усилить активность колбочек и повысить их чувствительность к свету. А еще я забыла упомянуть, что дофамин выделяется не только в мозге и в нервной системе, но и в почках, еще в куче органов. Поэтому дофамин, в общем-то, вещество разностороннее, скажем так. Мы не будем сегодня про колбочки и сетчатки говорить, поговорим о том, как дофамин влияет на наше поведение, и попытаемся, собственно, объяснить принцип его действия и через это рассказать, доказать, что он нам не для счастья нужен, а для гораздо большего, скажем так. И перед тем, как, собственно, мы начнем поподробнее разбираться с дофамином, я хочу упомянуть один момент. Я когда про мозг пытаюсь там либо очень упрощенно объяснить, либо просто для себя какие-то вещи понять, я обо всех процессах в мозге думаю следующим образом, что у нас есть, по сути, два процесса — возбуждение и торможение, то есть два нейрона вместе соединяются, там где-то между ними синапс, собственно, место соединения, и первый нейрон передает второму нейрону либо информацию о том, чтобы следующий нейрон тоже возбудился и передал информацию дальше, либо чтобы он не возбудился. То есть в целом это два основополагающих процесса. И вот эти вещества, которые передают эту информацию, чтобы нейрон либо возбудился, либо нет, это, ну, нейротрансмиттеры, нейропередатчики. И там есть какое-то количество их, но есть еще другие вещества в мозге, которые делают немножко более такую тонкую настройку. Они повышают вероятность того, что второй нейрон скорее возбудится или скорее будет заторможен. И вот эти вещества называются нейромодуляторами, и вот дофамин по большей части ведет себя как нейромодулятор. То есть, по сути, он не передает никакую химическую информацию другому нейрону. Он немножечко настраивает следующий нейрон, ну или там предыдущий, это уже все детали. В общем-то, он просто настраивает связи между нейронами там, для каких-то целей. Периодически он может быть нейротрансмиттером, просто это так нужно сказать, чтобы не совсем уж все упрощать, но мы сосредоточимся на том, что он вот такую вот тонкую настройку мозга производит, и теперь будем разбираться, что именно из этого вытекает.
Если говорить о первых исследованиях дофамина, то они во многом касались именно аспектов его содержания в той или иной структуре мозга. Но в какой-то момент решили посмотреть на связь дофамина с поведенческими реакциями и с конкретными когнитивными доменами, например, доменами мотивации и обучения. Один из классических экспериментов был следующим. Обезьяна, которую мучила жажда, сидела перед двумя рычагами. Она была обучена выполнению простого задания. После появления специального сигнала обезьяна должна была нажать на левый рычаг, а не на правый. И в этом случае, если она нажимала правильно, ей поступало вознаграждение, а именно сок. Пока обезьяна выполняла задание, у нее записывали активность дофаминовых нейронов. на начальных стадиях выполнения задания, когда обезьяна еще вела себя немного случайным образом, ошибалась. Эти нейроны молчали во время появления сигнала, но активизировались, когда обезьяна получала награду. То есть в этот период обезьяна еще не связывала появление сигнала с наградой. Но с течением времени, чем больше обезьяна выполняла задание, тем сильнее менялась активация нейронов. Когда обезьяна уже окончательно обучалась и начинала жать только на правильный рычаг, нейроны в ответ на награду умолкали, но зато активизировались при возникновении сигнала. Ученые задумались над тем, что это могло значить, и провели дополнительные исследования. В этих исследованиях, например, обезьяны, испытывающие жажду, могли находиться в двух условиях. Первое – это когда им неожиданно давали воду, просто впрыскивали ее неожиданно в рот. А второе – это когда перед подачей сока возникал стимул. В первом случае активация дофаминовых нейронов попадала именно на неожиданную подачу воды, на неожиданную награду. А во втором случае повторилась картина первого эксперимента. Сначала дофаминовая реакция была на подачу сока, а затем она нейтрализовывалась, и активация начала приходиться на оповещающий сигнал. То есть, получается, дофаминовые нейроны сначала активизировались в ответ на награду, а затем в ответ на предвещающий ее стимул. Возникает вопрос, это два разных ответа, или же их объединяет какой-то общий механизм? Здесь нам пригодится термин «reward prediction error» – ошибка предсказания вознаграждения, которого еще в дальнейшем коснется Настя. Простыми словами, «reward prediction error» – это сигнал, обеспечивающий обучение в тех ситуациях, когда наш опыт не соответствует нашим ожиданиям. Допустим, когда мы ожидаем шоколад, а получаем торт, в случае, если торт – это больше награда для нас. То есть здесь возникает ошибка, и аналогично, когда обезьяна обучилась за счет дофаминового ответа тому, что сигнал указывает на получение награды, само звучание этого сигнала в неожиданное для нее время, по сути, выступает индикатором вознаграждения. То есть предвосхищение вознаграждения – это тоже своего рода вознаграждение. Аналогичная логика соблюдалась и для случаев, когда сигнал о награде поступал, а самой награды не было. В этом случае активация дофаминовых нейронов подавлялась. И основной поинт по итогам этого рассказа заключается в том, что дофамин – это некое связующее звено между вознаграждением и действиями, которые приводят к получению этого вознаграждения. То есть дофамин связан не столько с удовольствием, с процессом этого удовольствия, с какими-то приятными переживаниями, сколько с желанием, мотивацией и предвкушением.
Угу. Ну и, собственно, видимо, движениями для достижения этого удовольствия. Да, мне кажется, сейчас будет отличный переход, чтобы разобраться, где вообще в мозге есть дофаминергические нейроны, то есть нейроны, которые, ну, они либо продуцируют дофамин, либо как-то его воспринимают, то, собственно, нейроны, которые как бы вот эту систему дофамина выстраивают. В целом можно разделить на две системы все эти нейроны и вторую разделить еще на две подсистемы. Сейчас первой разберемся, потому что она, наверное, чуть проще. Это так называемая система движения, то есть система, которая связана с контролем движений. Сейчас будет немножечко небольшое количество слов, которые означают структуры мозга. Я постараюсь рассказать это кратко, с шутками и прибаутками. Система движений начинается в структуре, которая называется черная субстанция, и заканчивается в дорсальной части полосатого тела. Полосатое тело, мне вообще не нравится термин, поэтому буду говорить «стриатум», потому что привыкла. Но на самом деле я надеюсь, что я больше не буду говорить это слово. В общем-то, вот эти две структуры, взаимодействуя между собой, передавая между собой информацию, обеспечивают контроль движения и обучение двигательным навыкам. Об этом потом чуть поговорим. Второй круг, вторая цепь нейронная, которая связана с дофаминами, это так называемая цепь мотивации и желаний. Ее тоже можно разделить на две части. Но все эти две части берут начало в одной структуре, которая называется внимание. Вентральная область покрышки. Мне кажется, анатомы гениальные люди, когда они придумывали название всех этих вещей. В общем-то, в этой области нейроны продуцируют дофамин, и дальше связи идут либо в вентральную часть стриатума, с которым мы уже познакомились, то это другая часть стриатума, не та, которую предыдущим я называла, и в так называемое прилежащее ядро. Прилежащее ядро — это очень важная структура, она часто изучается в контексте формирования привычек и возникновения зависимости, тоже про это поговорим чуть-чуть. А вторая часть из вот этой вот вентральной области покрышки идет в нашу любимую префронтальную кору, то, что сверху и впереди мозга у нас присутствует, очень такая важная для людей структура. В общем-то, если вам не очень нужно запоминать, я думаю, никому не нужно запоминать все эти слова, стоит запомнить, что есть два круга. Один связан с движениями, другой связан с мотивацией и желаниями. И вот эта мотивация и желание, оно как бы подразделяется на корковый путь, то есть префронтальная кора, и подкорковый путь, то есть вот эти вот ядра, ну, самое такое важное — это прилежащее ядро. Чтобы чуть-чуть, не знаю, обобщить, что ли, все, что я сказала сейчас, я бы хотела сказать о функции дофамина через концепцию, которую я вычитала в книжке Дэниела Либермана. Мне она очень понравилась, мне кажется, что она очень неплохо все эти анатомические детали выстраивает в одно целое. В общем-то, книга, на которую я ссылаюсь, называется... Она по-русски очень по-дурацки называется. Она называется «Дофамин, двоеточие, самый нужный гормон. Как молекула управляет человеком». А по-английски она называется более соответствующее содержание, называется «The molecule of more, how a single chemical in your brain drives love, sex and creativity». То есть в целом вот эта молекула большего, мне кажется, это хорошее описание для дофамина. Короче, книжка хорошая, советую. В общем, Либерман там использует интересный способ описать действие дофамина. Он говорит, что человек может действовать в двух видах, ну, сфер в плане пространства. Первое — это переперсональное пространство, которое включает, ну, свое тело, ощущения и вот то, до чего ты можешь дотянуться. Грубо говоря, вот я беру чашку чая, я ощущаю ее тепло, я пью этот чай, я чувствую этот вкус. И вот все эти ощущения, там, прикасание, тепла, вкуса и так далее, это ощущения из переперсонального пространства, и они связаны с другими веществами, не с дофамином. Там, в первую очередь, это окситоцин, серотонин, вазопрессин, еще какие-то вещи, которые мы не касаемся сегодня. Это вот он тоже это концептуализирует в своей книге как молекулы здесь и сейчас. Это упрощение, конечно, но в целом как вариант концепции неплохой. А дофамин действует немного в другом пласте существования человека. Это экстраперсональное пространство. То есть это то пространство, в котором нужно дойти до куда-нибудь, чтобы что-то получить. Вот, например, я захотела, не знаю, приготовить торт, но у меня дома нет яиц. Мне нужно взять и пойти в магазин. И вот, собственно, дофамин помогает помнить, что мне нужны яйца, чтобы приготовить пирог, и дойти до этих яиц, потому что дома у меня их не водится. Соответственно, дофамин — это вот действие в экстраперсональном пространстве, которое включает и мотивацию, и движение. И, соответственно, это отличает его от действия вот в режиме здесь и сейчас, в переработке эмоций и так далее. Мне кажется, это в целом прикольная идея. Вот решила поделиться ею.
Я коснусь аспекта, который Настя уже упоминала в самом начале, когда раскладывала функционирование мозга на торможение и возбуждение. И вот возникает вопрос, может ли один нейротрансмиттер, то есть дофамин, обеспечивать такого рода противоположные процессы? И тут следует учитывать, что, во-первых, существует несколько типов дофаминовых рецепторов: D1, D2, D3, D4, D5. И их подразделяют на два семейства. Первое семейство...
Несложный нейминг.
Да, действительно, во всем присутствует некоторая логика. Так вот, но сейчас логика нарушится, потому что они подразделяются на два семейства. D1 подобные, в которых типа D1, D5 и D2 подобные. D2, в них содержится D2, D3 и D4. И иногда эти семейства так и называют дофамин D1 и дофамин D2. И семейство D1 оказывает как раз-таки возбуждающее действие, а семейство D2 — тормозящее. Это первый аспект, который может объяснять противоположные ей режимы в мозге. Также разные механизмы воздействия дофамина могут объясняться разными режимами активации – тоническим и фазическим. Тонический режим предполагает, что дофаминовые нейроны генерируют потенциал действия через длинные нерегулярные интервалы. То есть это очень медленная автономная активация. А обратный режим, фазический, предполагает, что потенциалы действия, такие спайки в большом количестве, идут на высокой частоте. И в этом случае такая массовая активация приводит к гораздо большим уровням концентрации дофамина, поскольку он высвобождается быстрее, чем может быть очищен благодаря процессу метаболизма. И именно фазическая активация возникает в ответ на внешний стимул и может кодировать его интенсивность, значимость с точки зрения мотивации и также вещи, связанные с предсказанием вознаграждения. Тоническая активность вообще не предполагает высвобождение дофамина в синаптическую щель, поэтому постсинаптические рецепторы и не активируются. Но при этом могут активироваться пресинаптические авторецепторы, которые располагаются на соседних клетках, и это может оказывать тормозящее воздействие на высвобождение дофамина уже в результате фазической активации. То есть в данном случае тоническая и фазическая активация, они, с одной стороны, действуют как антагонисты, но, с другой стороны, в чем-то комплементарны, что обеспечивает нормальный баланс функционирования всего этого дела. Слишком высокая дофаминовая тоническая активность может приводить к проблемам с переключением между задачами. Ну и в каком-то совсем гротескном виде вызывать соответствующую симптоматику. Но о заболеваниях мы еще поговорим. Также нужно понимать, что, как и любой нейромедиатор, количество дофамина может отличаться от индивида к индивиду. И я натолкнулась на одно исследование, которое показало, что содержание дофамина в стриатуме, в полосатом теле, название которого не любит Настя, значит, содержание дофамина в этой структуре, которая измеряется через частоту моргания, что отдельно любопытно, как фан-факт, оно ассоциировано с худшей точностью оценки временных интервалов. Также следует учитывать, что в целом есть генетическая обусловленность, завязанная на дофамине. Есть специальный ген DARPA1, который, в принципе, может кодировать процессы, связанные с дофамином, и нарушения в его содержании могут вызывать, опять же, заболевания, в частности, СДВГ. Но о заболеваниях, как я уже сказала, мы будем говорить далее.
В общем-то, мы разобрались с какими-то общими принципами функционирования дофамина, и теперь, наверное, можно уже попытаться выстраивать его связи с какими-то психологическими процессами. Я сейчас попытаюсь обрисовать роль дофамина в поддержании мотивации. Помните, мы говорили про вот эти вот нейронные цепи, которые являются частью дофаминергической системы? И вот я говорила, что вот эта вот система мотивации, она как бы на два таких путя расходится, пути. Вот. И сначала мы поговорим про тот, который идет в прилежащее ядро. То есть это не кора, это подкорковые ядра. Это не делает их менее важными, но, в общем-то, это то, что называется мезолимбическая дофаминергическая система. Ее связывают с реакцией на награду и с продуцированием вот этого поведения, которое связано с получением награды. Даша уже про это немножко говорила, когда именно там дофамин начинает играть роль, это вот именно про предвосхищение награды, но вот это все происходит именно вот в этих вот системах, которые связывают вентральную область покрышки, где начинается эта цепь, и ближайшее ядро, куда оно, собственно, все идет. Как это может проявляться в поведении? Были эксперименты, когда крысам в прилежащее ядро вкалывали, как-то сказать-то, ну да, вкалывали, наверное, микроинъекции дофамина, и у них в ответ повышалось, ну, так называемое локомоторное поведение. Короче, бегали по клеткам они больше и исследовали все. То есть, видимо, у них появлялся... Вот в английском языке есть хорошее слово drive, вот это вот желание что-нибудь поделать. Вот у них появлялась вот эта вот какая-то общая такая нацеленность на действие, драйв, что-то там поисследовать и желание что-то поисследовать. В общем, какая-то вот такая вот история. При этом мы понимаем, что на одном драйве мы далеко не уедем. Нам, как людям, нужно, ну и не только нам, в общем-то, чтобы делать гораздо, ну, какое-то более сложное поведение, чем просто бегать и смотреть, нужно это поведение как-то систематизировать в стратегию. И вот здесь включается в работу вторая, вот это вот, второе ответвление вот этой вот системы мотивации, которая называется мезокортикальный путь. То есть вот это слово кортикальное здесь mm-hmm. обозначает префронтальную кору. Это вот высшее достижение людей анатомическое, которое связано с контролем, планированием, памятью, вниманием, в общем, с чем оно тут не связано. А там тоже есть дофаминергические нейроны, и их действия связаны с тем, чтобы вот это вот возбуждение и драйв, которое идет из подкорковых структур, как-то направить в стратегию, которая приведет нас к получению того, что нам на самом деле нужно. Потому что просто бегать и восхищаться нам очень редко нужно. А вот чего-то там получить, например, сходить за яйцами в магазин, нам, ну, в основном из этого наша жизнь и состоит. Тоже, чтобы было понятно, расскажу про еще один эксперимент. В целом, когда мы изучаем функцию какого-то вещества, мы как, вот в качестве такой модели опыта часто делаем следующее. Мы берем животных каким-то образом, убираем у них это вещество и смотрим, как их поведение меняется. Это можно химически делать, можно там с помощью генной инженерии. В общем-то, этим занимается большое количество исследователей. И, в общем-то, мы можем взять крысу, у которой мало дофамина. Что мы заметим в поведении таких крыс? Если мы поставим перед ними легкую задачу, например, подойти, нажать один раз на кнопку, получить за это еду, то они справляются с этим достаточно нормально, так же, как и крысы без нарушенного дофамина. Но если, чтобы получить награду, нужно нажать 30 раз на кнопку, то есть выполнить некоторое сложное действие, то здесь мыши, у которых, или крысы, у которых меньше дофамина, справляются хуже, в отличие от контрольных крыс или мышей. В общем-то, получается, что дофамин здесь играет роль такого проводника к цели. То есть он позволяет удержать... Мне на ум приходит фраза, которую нам на психфаке постоянно говорили, «модель потребного будущего». Я тогда абсолютно не понимала, что это значит, а сейчас, мне кажется, это очень гениальное обозначение, что происходит. В общем-то, образ того, что мы хотим получить. В общем, дофамин в том числе, видимо, каким-то образом направляет нас к этому модели потребного будущего. И, в общем-то, это уже немножко такая моя спекуляция, но тем не менее, что когда у нас происходит такое вот сочетание очень сильного вот этого драйва из такой мезолимбической системы и при этом сильный такой контроль и нацеленность на результаты из мезокортикальной системы, то, возможно, вот из сочетания этих двух поведений можно вывести такой феномен, как зависимость от достижений. Я думаю, что это какая-то такая сейчас распространенная, ну, наверное, это можно назвать проблемой, раз уж там есть слово «зависимость», что вот когда человек зависим от того, чтобы постоянно получать награду в качестве достижения цели. В общем-то, это еще раз напоминание о том, что дофамин совсем не про счастье. Еще один способ смотреть на роль дофамина в мотивации — это такое соединение того, о чем мы уже говорили. Даша упоминала ошибку предсказания награды и историю про фазовый тонический дофамин. В общем-то, мотивацию можно и через это объяснить. Каким образом? Смотрите, когда мы получаем какую-то награду, то из этого может следовать три ситуации, по сути. Что мы получили награду, как и ожидали. Что мы хотели конфету, нам дали конфету. Или может получиться ситуация, когда награда оказалась меньше, чем ожидали. Или, ну, это очевидно желаемое, это когда награда оказалась больше, чем мы хотели. И, соответственно, все вот эти вот три ситуации можно кодировать, ну, если так огрублять, количеством выброшенного дофамина. То есть, если награда стала больше, то последующее выделение дофамина на эту ситуацию будет сильнее, а во всех других случаях, когда, соответственно, у нас идет либо такое же получение наград, как мы ожидали, то есть нет расхождения с нашим ожиданием, нулевая ошибка, либо отрицательная ошибка, то есть мы получили награду меньше, чем хотели, то вот эти вот два случая будут тормозить дальнейшее высвобождение дофамина, потому что, ну, зачем оно нам нужно? Чё тут ловить? Это история, которая, с одной стороны, объясняет мотивацию, с другой стороны, из этого выводится отличный алгоритм научения, обучения. И, соответственно, это тот самый пример, когда исследование механизмов работы мозга привело к разработке, в том числе, алгоритмы обучения, mm-hmm. вот это вот по-русски reinforcement learning, обучение с подкреплением, yeah. да. Mm-hmm. Ну, в общем-то, это вот как раз история, где дофамин — главное действующее лицо.
Да, вот Настя очень хорошо еще раз продемонстрировала связь дофамина с мотивацией, с обучением, с предсказанием вознаграждения. Но следует не забывать, что есть еще один важный домен, в котором дофамин играет свою ключевую роль. Это касается моторной системы. Расскажу я об этом на примере болезни Паркинсона, для которой характерен симптом в виде тремора, то есть подергивания конечностей. И вообще на поздних стадиях болезни Паркинсона, на поздних стадиях развития болезни Паркинсона имеют место уже в целом сложности с движением, его контролем и балансом. И биомаркер этого заболевания — повреждение или отмирание нервных клеток в так называемой черной субстанции. Черная субстанция играет важную роль в контроле движения и еще некоторых вегетативных функций. А нейроны в этой структуре именно дофаминергические. И как раз-таки низкий уровень дофамина приводит к моторным нарушениям, которые наблюдаются при болезни Паркинсона. Потому что дофамин передает сигнал от черной субстанции к так называемому нигростриатному пути, отвечающему за инициацию движения. И по данным статистики, пациенты с болезнью Паркинсона утрачивают от 60 до 80% дофаминергических нейронов в черной субстанции. Причины могут быть разные, начиная от генетики и заканчивая, есть предположение даже, заканчивая влиянием токсинов в окружающей среде. Лечение, вот универсального лечения этой болезни не существует, но какие методы вообще можно использовать? Распространено использование так называемой L-допы. Дело в том, что напрямую дофамин не внедрить в нервную систему из-за того, что он плохо проникает через гематоэнцефалический барьер, защищающий нас от попадания разных внешних, в том числе вредных веществ и молекул в нервную систему. И тогда берут предшественник дофамина, синтезированный именно вот в этом лекарстве, который после проникновения в центральную нервную систему уже превращается в дофамин. И терапевтический эффект может наблюдаться уже через 6 или 8 дней. А в целом эффект достигается у 50-60% людей. Также используют глубинную стимуляцию мозга. Мы говорили о нейростимуляции в одном из наших первых выпусков. И при лечении болезни Паркинсона используется стимуляция субталамическое ядро. Но здесь нет связи с дофамином, поскольку нейроны субталамического ядра по большей мере содержат возбуждающий нейромедиатор глутамат. И именно он уже, в частности, стимулирует черную субстанцию, в которой отмирают дофаминергические нейроны. И интересно, что был проведен мета-анализ, который показал, что Даже через 15 лет после начала терапии с помощью глубинной стимуляции мозга пациенты, собственно, у пациентов улучшается качество жизни, они реже используют лекарства, нацеленные на повышение дофамина непосредственно, и в целом у них понижается вот эта моторная симптоматика, связанная с дисбалансом дофамина. То есть нейростимуляция в данном случае эту проблему у части пациентов решает.
Мне кажется, вот эта вот история про стимуляцию очень многообещающая, потому что, например, лечение Л-ДОПой имеет много всяких неприятных последствий. Например, были случаи, когда у пациентов, которых лечили от Паркинсона, с ее помощью развивалась зависимость, ну, собственно, от этой самой Л-ДОПы, или просто развивались какие-то паттерны зависимости. То есть, например, они могли стать заядлыми игроками, ну, то есть гэмблинг развивался, или повышалась импульсивность, гиперсексуальность и так далее. И, в общем-то, недавно почитала случай, что в 2014 году, что ли, группа пациентов, которых лечили Л-ДОПы, у которых развились в итоге такие последствия, отсудили у Pfizer кучу денег, и, в общем-то, Pfizer извинялась за то, что действительно есть такие побочные эффекты, которые вот образу жизни тоже помешали, и платила компенсации достаточно крупные.
Да, действительно, такие прецеденты есть, и своим комментарием ты, по сути, удачно попала в ту тему, которую я хотела коснуться далее. Я хотела как раз поговорить о связи дофамина и аддиктивного поведения. И тут важно подчеркнуть, что все не так просто. На самом деле, я уже говорила об этом в одном из выпусков про психиатрию. Связь дофамина и зависимости исследуют уже почти полвека, и удалось обнаружить, что вот именно такое биологическое воздействие на внеклеточное содержание дофамина оказывает только алкоголь и некоторые стимулирующие вещества. Но туда, например, не попадают опиаты. И, значит, алкоголь и некоторые стимулирующие вещества при употреблении повышают внеклеточное содержание дофамина в стриатуме, в полосатом теле. А уже при формировании алкогольной зависимости выработка дофамина снижается. И это как раз-таки соответствует тем закономерностям, которые Настя указывала ранее в контексте разговора о мотивации, prediction error и так далее. И вот эта вещь, она не наблюдается для никотина и опиатов. И сейчас стараются обращать внимание и на другие нейромедиаторы, которые могут вносить свой вклад в зависимость. Это гамма-аминомасляная кислота, отвечающая за торможение, и глутамат, отвечающий за возбуждение. Когда мы употребляем какое-либо вещество, алкоголь и так далее, то происходит довольно-таки сильное изменение в содержании обоих, так что их учет тоже важен. Значит, эта сторона, скажем так, биологическое, то есть некоторое вещество влияет напрямую на содержание дофамина. Но никто не отменял фактор привыкания и психологическую зависимость, то есть регулярность вознаграждения, его интенсивность, его предсказуемость. Это все влияет на дофаминовый ответ, в том числе и опосредованно, то есть как бы без прямой даже химической связи. Если, естественно, злоупотреблять каким-либо вознаграждением, то дофаминовый ответ, как уже мы несколько раз говорили, он будет понижаться как на саму награду, так и на предвосхищающий ее стимул. И тут мозгу как бы больше нечего выучивать, и предсказуемым образом требуется повышение дозы чего угодно. Алкоголя, сериалов, шоколада. Список можно продолжать до бесконечности, хотя сейчас пытаются все-таки разграничивать тот или иной тип зависимости. Например, был какой-то период, когда зависимость от видеоигр отказались признавать как зависимость и так далее. Ну, в общем, это скорее количественная разница. Хотя, конечно же, если мы говорим о каком-то явном химическом воздействии, то тут это земля и небо при сопоставлении с такими простыми активностями, как просмотр сериалов или прокрастинация в социальных сетях. Итак, в данном случае зависимость формируется как результат наших попыток увеличить reward prediction error. Это, естественно, упрощение, но это один из возможных сценариев. И поэтому здесь основной поинт в том, что нужно отличать психологическую зависимость и физическую. Хотя сложно представить, чтобы, скажем так, физическая зависимость формировалась без психологической. И еще важно отметить,
что... Ну, а психологическое не влияло на физиологию, тоже это
сложно
представить.
Да. То есть это все очень тесно связано, но есть какие-то вот легкие различия между ними. И да, и тут стоит подчеркнуть, что нет адекватных лекарств, хотя были раньше попытки это сделать, на основе дофамина, которые позволили бы избавиться от зависимости. Ну, лучше всего работает либо некое... Ну, то есть лучше всего работает, собственно, снижение количества потребляемого вещества со всеми прекрасными, в кавычках, последствиями. Вот. Ну и поведенческая регуляция, а какое-либо дополнительное нейромедиаторное вмешательство в терапию от зависимости, оно выступает лишь как создание благодатной почвы для того, чтобы порвать этот порочный круг повышения reward prediction error.
Еще одно заболевание, о котором сложно не сказать, если мы говорим о дофамине, это шизофрения. Это заболевание, которое включает в себя несколько типов симптомов. Во-первых, это позитивные симптомы. Это то, за что шизофрения известна. Это галлюцинации, какие-то бредовые идеи и так далее. Негативные симптомы — это отсутствие мотивации, снижение эмоционального проявления, еще какие-то там депрессивные паттерны и когнитивные искажения. Это, собственно, нарушение функции контроля, изменение схем мышления. В общем-то, вот эти три группы. И дофаминергическую систему в первую очередь связывают с проявлениями позитивных симптомов, то есть галлюцинации и формирование вот этих вот бредовых идей. Если что, бредовая идея здесь — это не обзывательственный термин такой научный. Пару фактов доказательства вот этой вот связи. Во-первых, у пациента с шизофренией обнаруживается большее количество рецепторов, причем только D2 рецепторов, вот мы тоже там вначале говорили про их различия, а не D1. Помимо этого, у пациента с шизофренией наблюдается повышенное содержание дофамина в пресинаптических мембранах и увеличение вообще синтеза дофамина связано как раз вот с увеличением количества позитивных симптомов у пациентов. Некоторое количество лекарств от шизофрении как раз нацелено на исправление вот этих вот, вот этого дисбаланса в дофаминовой системе. В первую очередь это, ну, так называемые антипсихотики. Они работают так, что они как раз нормализуют вот эту чрезмерную передачу сигналов через D2 рецепторы и восстанавливают баланс между D2 и D1 рецепторами. Ну и помогают они, соответственно, от позитивной симптоматики. Интересно, что люди, которым вот такой вид лечения шизофрении не подходит, у которых симптомы не уходят при этом, там было несколько исследований, в которых обнаружили, что этих людей в целом нет вот этого дисбаланса между рецепторами и повышенного синтеза дофамина. То есть, ну, видимо, как обычно, все дело не только в одной молекуле, но и в куче других, и вот им восстановление баланса дофамина не помогает. Ну и, соответственно, для лечения остальных симптомов шизофрении, таких как там вот это изменение мышления, снижение мотивации, это, конечно, уже и другие и вещества, и другие виды терапии, в том числе поведенческая психотерапия. В общем-то, это, как обычно, как с любым психиатрическим заболеванием, такой комплексный подход должен быть.
Итак, мы поговорили о связи дофамина со всевозможными заболеваниями, начиная от болезни Паркинсона и заканчивая шизофренией. И сейчас имеет смысл поговорить о том, как можно использовать наше знание о дофамине в повседневной жизни, чтобы ее оптимизировать. В последнее время, последние несколько лет, достаточно часто можно столкнуться с понятием дофаминового детокса. Эта техника предполагает отказ от стимуляторов легко достижимого удовольствия, вознаграждения. Например, вы можете отказаться от просмотра соцсетей на неделю. Также вы можете отказаться от употребления какой-либо пищи, которая воспринимается вами как награда. Вы можете отказаться от видеоигр, от сериалов и чего угодно, в принципе, от походов с друзьями на вечеринке. И предполагается, в соответствии вот с такой концепцией дофаминового детокса, что якобы это должно снизить общий уровень дофамина, и ваше последующее возвращение к подобного рода активности будет давать вам больше отклик дофаминовых рецепторов, и также более простые удовольствия тоже начнут вас радовать. Но на самом деле, после вот того, как эта концепция была оформлена несколько лет назад, многие ученые ее, естественно, критиковали, потому что она рассматривает содержание дофамина как некий статичный ресурс и не учитывает все то хитросплетение его функционирования, которое мы сегодня в нашем выпуске описывали. Также, ну то есть даже если вы откажетесь от еды, от видеоигр и так далее, дофамин будет тратиться так или иначе. Естественно, ваше привыкание к какой-либо активности, оно снизится, и вы скорее избавитесь от своей зависимости, может быть, от какой-то деятельности, которая вам приносит простое удовольствие, чем перенастроите свой общий дофаминовый уровень и начнете по-другому воспринимать другое вознаграждение. И тут стоит еще отметить, что на самом деле такие простые радости, как еда, просмотр соцсетей, просмотр сериалов и так далее, они не так уж сильно увеличивают ваш дофаминовый ответ, чтобы можно было надеяться на то, что отказ от этой деятельности сильно изменит ваш бейзлайновый уровень содержания дофамина. Хотя тут опять же возникает вопрос, бейзлайновый уровень содержания дофамина в какой из структур дофаминовых цепей, которые описывала Настя, и так далее, и так далее. То есть здесь очень много деталей, которые не укладываются в эту простую концепцию. Поэтому мы не можем думать о том, что вот такое простое действие, как такое воздержание, оно что-то, по крайней мере, необратимо или долгосрочно, или явным образом поменяет. Но, тем не менее, я не говорю, что сама идея в чем-то плоха, потому что она может просто работать иначе, без привязки к дофамину. Например, она в целом может вас научить как-то редуцировать ваше импульсивное поведение, что, в принципе, неплохо. Также отказ от каких-то таких дистракторов, он может помочь вам получше практиковать, скажем так, популярный тоже термин mindfulness, то есть осознанное восприятие того, что с вами происходит в моменте. Так что сама техника, может быть, кому-то и подойдет, просто к этому не обязательно привязывать дофаминовый reasoning.
Я еще к практическому применению добавлю, наверное, историю о том, что у многих есть желание повышать дофамин. И исходя из идеи, что если дофамин связан с мотивацией, то значит, что если мы повысим дофамин, то мотивации будет больше. Эта идея, ну, примерно такая же, как и дофаминовый детокс. Там есть, конечно, какое-то разумное зерно, но вот это вот обобщение, оно это зерно хоронит. В чем тут дело? Например, если мы будем давать себе подкрепление регулярно, например, вот, не знаю, мне нужно там что-то сделать по работе, я такая, вот я сделаю, а потом получу шоколадку, если я вдруг хочу шоколадку. Это будет работать, ну, пока, собственно, шоколадка — это неожиданное подкрепление или превышающее подкрепление, чем вы ожидаете. Ну, в общем, помним всю эту историю про prediction error. Как только вы будете есть шоколад после каждой, не знаю, каждой сделанной презентации, шоколад перестанет работать. И еще интересное исследование мне показалось, что это был не мета-анализ, но это было большое исследование с большим количеством участников, и там предлагали разные стимулы, там шоколад, какие-то еще, какая-то еда, какие-то типа действия. И, в общем-то, выяснилось, что наиболее действенное подкрепление — это то, собственно, что вам нравится делать. Сюрприз, сюрприз. Mm-hmm. Например, если вы любите заниматься спортом, то сам спорт может вам быть подкреплением после тяжелого рабочего дня, я не знаю. Если кто-то любит пробежки, то, например, вот это ожидание, что я сейчас приду вечером, поужинаю, а потом пойду вечером на пробежку, оно может в целом работать примерно так же, как и ожидание шоколада, хотя как будто бы это несколько противоположные действия. Поэтому повышать уровень дофамина, или, я не знаю, есть ли вообще такое, какие дофаминовые добавки есть, кушать. В общем-то, все это история не очень работающая, но понимание, мне кажется, как раз принципа работы дофамина может помочь найти какое-то свое подкрепление, которое, с одной стороны, будет достаточно неожиданное, с другой стороны, оно будет действовать то, что оно вам нравится, с третьей стороны, оно будет действительно то, чего вы ждете, и, соответственно, на вот этом предвосхищении награды вы будете замотивированы доделать какую-то свою работу, которую вам нужно доделать. В общем-то, такая история. А еще просто рандомный факт, который мне очень понравился, мне, как любителю кофе, хочу заметить, что кофеин повышает количество рецепторов дофамина, и из-за этого вы можете испытывать больше, ну, не испытывать, а как бы... Ну, в общем, ваши нейроны могут потреблять большее количество дофамина. Опять же, не стоит делать далеко идущих выводов, но...
Да, потому что у кофе есть еще некоторые противоположные влияния, да. Да, так что...
Как обычно, да.
Да,
всё. Но я решила этим поделиться.
Да, да, ну, да, это меня тоже успокаивает, потому что количество потребляемого кофе за последний год увеличилась. Я хотела еще вставить один небольшой комментарий, если ты не против. Мы не раз подчеркивали тот факт, что предъявление шоколадки после презентации в одно и то же время, условно говоря, привычным образом, в тысячный раз уже, скорее всего, не будет вызывать дофаминовый ответ, но, тем не менее, само удовольствие от этой шоколадки уже может быть не завязанное на дофамине, оно может оказываться не меньшим, даже если у нас уже нет какого-то явного предвкушения. Ну, по крайней мере, так показывают некоторые исследования на животных. То есть они могут награду не предвкушать, а pleasure, удовольствие у них, измеряемое другим количественным образом, оно может сохраняться. Поэтому это я к чему веду? Это я веду к тому, что иногда можно и особо и не гнаться за дофамином, как за гарантом какого-то благополучия, а можно, так сказать, заземлиться, находиться здесь и сейчас и смаковать то, что мы имеем, даже если мы это не очень сильно предвкушали. Вот. Но это такая околофилософская нейронаучная вставка.
Ну, кстати, делая отсылку к началу нашего выпуска про вот эту историю перепрессональными и экстраперсональными сферами, собственно, как раз когда ты вот здесь и сейчас, когда ты получаешь удовольствие просто от вкуса шоколадки, это какой-то другой процесс, это не то же самое, что и думание об этой шоколадке будущего.
Конечно.
Да, мне кажется, это прикольно.
Итак, мы поговорили о дофамине, рассмотрели его с разных сторон, с клинической стороны, со стороны какой-то обыденной повседневности и необыденной в том числе. И вывод на самом деле тот, который так или иначе уже звучал в наших предыдущих выпусках. И он заключается в том, что нельзя рассматривать мозг, нельзя редуцировать мозг и его функции до действия одной молекулы. Нельзя назвать дофамин молекулой всего. Нельзя назвать серотонин, хоть мы сегодня его касались, но тем не менее, молекулы счастья. Нельзя назвать глутамат или еще что-то, какой-то универсальной молекулой, которую можно было бы объяснить все и всю нашу сущность и так далее. А важно рассматривать, во-первых, контекст, в которых функционирует та или иная молекула, в огромном оркестре других молекул, а во-вторых, основные принципы, которые реализуют это взаимодействие между молекулами. И если мы будем рассуждать о мозге именно в терминах принципов, например, в терминах возбуждения или торможения, в терминах обучения, в терминах мотивации, это...
Reward prediction error.
Да, в терминах reward prediction error. Это будет иметь гораздо больше смысла и позволит нам использовать эти знания, в том числе и на практике.
Да, абсолютно согласна. Ну, еще, наверное, завершая, мне хочется такую небольшую вставочку сделать. В общем-то, заголовок нашего подкаста был «Дофамином не для счастья», подзаголовок «А для чего?». И мне кажется, я готова переформулировать эти две фразы. Дофамин не то, что нам не для счастья, дофамин нам для чего-то другого, и, может быть, вот это что-то другое, это в целом и есть счастье, потому что, ну, покажите мне, пожалуйста, человека, который может сказать нормальное определение счастья. Дофамин нам для того, чтобы выполнять некоторые поставленный план, который мы действительно хотим выполнить. Ну, так, если очень обобщить. Ну, в целом, мне кажется, отличный кандидат на счастье в плане, ну, как-то идти постепенно к своей поставленной цели, я не знаю. Мне в целом кажется, что это, ну, можно назвать счастьем.
Да, в принципе, дофамин как смысл жизни, который заставляет тебя с утра вставать с кровати и двигаться к своим целям. Звучит очень бодряще.
А я бы, конечно, хотела еще добавить, что про эмоции и вот чувствования здесь сейчас не стоит забывать, но дофаминовое счастье, оно вот, видимо, такое. Спасибо всем большое за внимание, спасибо, что слушали наш подкаст. Если вам понравилось, можно оставить отзыв в Apple подкастах, мы будем очень благодарны. Также подписывайтесь на наши телеграм-каналы, ссылки все в описании. И увидимся, услышимся в следующий раз.
Всем спасибо и пока.